автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Юлиана Лебединская. Ушастая в сети. Часть вторая.
Мы неслись над эфемерией, и от восхищения я забыл о страхе. То, что я видел сейчас, ничуть не походило на окраину, где мы ловили улыбок. Эфемерия была... Она была необъяснима и неотразима. В ней все менялось, играло красками и в то же время оставалось гармоничным и прекрасным. Ослепительное лиловое небо с фиолетовыми облаками и яркий бирюзовый лес под нами. Он как будто соткан изо льда, ветра и солнца. Небо цвета солнца. Небо и есть солнце. Сияющие лучи льются на изумрудное поле. Кажется, оно и впрямь из изумрудов. Сверкают смотреть больно. И из этих изумрудов вырастают дождевые капли. Дождь идет снизу вверх. В небе капли разбухают, вырастают в пушистые головки одуванчиков, бело-голубые. И небо уже бело-голубое, как у нас дома. Но под ним невиданные деревья с разноцветными стволами причудливых форм, с огромными цветками. И одна огромная красная лиана дорастает до неба, цепляется за облака, и небо обрушивается вниз. И мы садимся возле океана.
«Видишь, среди салатовых волн алая точка маячит и пищит чего-то?» — спросила Феника. «Это и есть Квиндева. Скоро тебя учует и приплывет. Включай защиту от взлома и активируй якорь-код, что я дала перед вылетом. И держи его перед глазами. Она попытается тебя речами одурачить и считать инфу об улыбках, прежде чем глазом моргнуть успеешь. А тебе надо моргнуть, чтобы подцепить ее на крючок. Тогда сразу меня и зови».
Алая точка в салатовых волнах заметно увеличилась. А сами волны потемнели, и уже не салатовые вовсе, а темно-зеленые с оранжевыми всплесками.
«И вот еще что», — сказала Феника. «Говорят, она по вашим людским меркам красавица, глаз не отвести, так что ты вдвойне будь осторожен. Ушами не хлопай».
«Очень надо», — буркнул я. Феника исчезла.
Алая точка приближалась. Пф, тоже мне красотка. Полупрозрачное пятно какое-то. Сквозь нее море видно, точно. Эфемерка. И лицо размытое. Или это кажется? Алая невесомая мантия развивалась над ней, за ней и вокруг нее. Мантия скрывала руки, волосы, все тело. Осталось только бледное полупрозрачное лицо. Зеленые глаза и красные губы. Черты же лица, казалось, все время менялись. Но этого я уже почти не замечал. Я смотрел и смотрел в зеленые глаза. По-настоящему живые глаза, не эфемерные, как все вокруг и сама Квиндева. Она ступила из воды на берег, и все померкло. Очнулся я от того, что в лицо летит вода, а по щекам хлещут длинные уши.
«Очухался? Вась-карась! Эх ты! Кому говорила ушами не хлопать?»
«Что случилось? Где я?»
Впрочем, второй вопрос был излишен. Я валялся в своей комнате, отключенный от программы.
«Защиту она твою взломать попыталась на ходу. А ты стояла, ушами хлопал. К счастью, защитная программа тебя вырубила, сделала для нее недоступной. На время». «На силу я тебя утащил оттуда, пока она дополнительную информацию запрашивала».
«И?» Я с трудом сел на полу, потер виски, башка раскалывалась.
«И что теперь?»
«Вернемся сегодня еще раз. Вот что!» – проворчала Феника. «Отдышись немножко и вперед. Она тебя ждать будет. Ей улыбки нужны. Но и подготовится она получше. И ты теперь будь втройне осторожен. Третьей попытки не будет».
Я мрачно кивнул.
«Я твою защиту с якорем тоже немного проапгрейдила, но если будешь ушами хлопать...»
«Не буду».
«Сейчас», — Воды попью и полетим.
На сей раз накидка на королевишне была цвета морской волны, а море стало пепельным. И глаза. Зеленые глаза под цвет накидки. Я мотнул головой. Видимо, в глазах и кроется ловушка. Я стал смотреть на линию бровей чуть выше глаз. Квиндева шагнула с волны на берег. Я активировал якорь-код.
Найти цель. Совместиться с целью.
Я старательно улыбался королевишне. Делал вид, что не свожу взгляда с магнетических глаз.
Цель совмещена. Произвести захват.
Голову пронзила боль. Внутренности будто огнем обожгло. Да, королевишна подготовилась. Но и я успел моргнуть. Медленно отпустила боль. Программа отрапортовала об удачном захвате. Забилась в невидимых сетях Квиндева, заморгала недоуменно, а через миг и Феника примчалась. Ухватила обоих и нырнула в только ей известную вирт-лазейку, ведущую к дому. В квартире моей оказалось, что вовсе эфемерка непрозрачная. Обычная девка. Миловидная, бледноватая только и вполне земная. Глаза, правда, такие же пронзительные. Только вот магнитом больше не притягивают, скорее грозят испепелить огнем. Холодным, зеленым. Она так и осталась закутанной в накидку цвета морской волны. Но и под ней было видно, что фигурка стройная, почти детская, и черные пряди волос слегка выбиваются. На все попытки заговорить с ней, объяснить, почему я вообще в ее вотчину сунулся, пленница не отзывалась, только глазищами зыркала. Неприятная девица, хоть и симпатичная. Хорошо, хоть Феника ее надежно запоролила, не сбежит. И родня не обнаружит, так ушастая обещала. Девица вновь пронзила меня взглядом, будто мысли прочитала. Вот ее мне точно не жалко царю отдать. А он выспросит у нее секрет улыбок. Эх. В мессенджер пришло сообщение. Царь прислал за нами машину. В общем, несколько дней после этого я пожил спокойно. Работал себе в обычном режиме, игрушки тестировал, и никакие улыбки с королевишными меня не беспокоили. А потом объявился царь. Вызвал в свой кабинет, но не в тот, где раньше принимал, а совершенно в другой, на самом верхнем этаже корпоративного здания, больше на жилую комнату похожий. С камином, коврами и мягкими диванами, и сам предстал передо мной в реальном облике. Был он невысоким, лет около 40, но все же брюхом, лысоват даже. Но при этом улыбка на круглом лице милая, барышням наверняка нравится. И глаза смотрят ласково-ласково. «Вот, Ванюша», — говорит мне внезапно, — «думаю, такому ценному сотруднику прибавка бы не помешала. А может, даже и дочернюю компанию какую-нибудь тебе поручить, а?»
«Из чего это вдруг?» — насторожился я.
«А ты сам считаешь, что не заслужил?» — прищурился царь.
«Я-то заслужил, но... чего вам нужно, короче?»
«Вот, взгляни-ка на это».
Царь включил большой экран на стене. На нем возникла восседающая на диване Квиндева, все в той же зеленой накидке. Черные кудри выбились сильнее, упали на бледное лицо.
«Она пару дней нашу речь осваивала и, наконец, заговорила. У себя они там иначе общаются».
И тут раздался голос. Низкий, мелодичный и журчащий, как будто заговорил океан, из которого я деву вытащил.
«Ты украл мои улыбки. Ты украл меня, но не додумался украсть мой ключ. А без него я ничего не сделаю».
«А этот твой ключ точно поможет?»
За кадром послышался голос царя. Девица передернула плечами.
«Мне поможет. Но чужого мне человека он слушать не станет. Как, впрочем, и я сама».
Она отвернулась и вздернула подбородок.
«Но почему же чужого?»
– пропел царь и появился в кадре, потирая руки.
«Дорогая моя, почему же чужого? Мы с вами такая прелестная пара. Я создал бизнес-империю здесь, вы королева там,
Если нам объединиться... Ух, вы только представьте! Королева эфемеров и царь виртуальной индустрии! Да мы горы свернем! Да мы оба наших мира на уши поставим! Да мы...»
Девица тихо рассмеялась.
«А что смешного?»
Царь замер перед ней, нелепо раскинув руки.
«Вы мне сразу приглянулись. Красота редкая. Вам бы на подиуме блистать, но и это можно устроить. Да мы с вами вселенную перевернем. Непобедимы будем. Сама судьба нас свела. Соглашайтесь!»
Девица лениво повела рукой.
«Достань мой ключ, а там видно будет».
Экран погас.
«В общем, так, Ванюша...»
Царь повернулся ко мне, потирая руки, как недавно на экране.
«Где-то в том океане, из которого ты эту красоту достал, валяется ключ. Достанешь его, золочу. Ты слышал, какие у нас квиндевы перспективы? И ты там будешь не последним человеком. Далеко не последним. Но если не сделаешь этого, ну, ты в курсе. Все, иди, иди, не теряй время».
И выставил меня за дверь с открытым ртом. Ключ! Посреди океана, до которого еще живым добраться надо. Небось, ищут-то вовсю похитителя королевны эфемерской.
Я полуслепо брел к лифту, когда незаметная в нише дверь вдруг щелкнула
и показалась зеленая накидка королевны. «Пойдешь за ключом», — прожурчал из-под нее, — «передай-ка кое-что моим маме и брату».
«Ну и что ты мне скажешь?» — спросил я у Феники, изложив ей новое задание. «Теперь настоящий геморрой?»
«Геморроюшка», — махнула лапой Феника.
«Охохонюшка», — рявкнул я. «Да ее мамаша с братцем меня на месте прибьют. А уж ключ в океане найти...»
«Не прибьют. Ты их ключ к дочке и сестре. Подключайся к программе и держись за мои уши».
Летели в этот раз дольше.
Совсем с другой стороны бесконечного океана завернули. Несла нас Феника тайными эфемерными тропами, а я и правда только и успевал за уши держаться, чтобы не сверзиться. А красота вокруг стояла неописуемая. И раньше глаза на лоб от восхищения лезли, но сейчас все вокруг словно было соткано из солнечного света. А может, и без всякого «словно». Деревья, земля, небо, вода — все искрилось солнечными зайчиками. Посреди золотых океанских вод показалось вдруг нечто похожее на огромное мусорное ведро. Из него торчали стволы деревьев, и, кажется, копошилось что-то живое на поверхности. Очень уж оно выделялось из общей картины. Было какое-то обыденное.
«А что там, внизу?» – прокричал я в ухо Феники.
«Это остров?»
«Да, а похоже на перевернутое мусорное ведро».
«Вообще-то так и есть. Более того, мне бы хотелось, чтобы ты с этим ведром побеседовал».
И Феника устремилась вниз.
«Что ж, с ведром так с ведром».
Очень скоро коготки моей ушастой проводницы заскребли по жестяной поверхности. Мимо нас пробегали мелкие создания, щелкали золотыми клешнями.
«Кто здесь? Кто пожаловал?» — загудело, затарахтело со всех сторон.
«Я и Феника, и мой спутник Эван. Идем в гости к Вихрю передать послание от ее дочери».
«А не могли бы вы узнать у дивной Вихри, зачем я здесь? Лежу средь океана. Нет сил пошевелить хвостом и лапой и не размяться, не подраться. А ведь был создан для другого, но уж не помню для чего. Я знаю лишь, что не свободен, но мне не отвечает Вихрь».
«Чушь какая-то. У него ни хвоста, ни лап», — пробормотал я. «Хорошо, мы спросим», — сказала Феника, брыкнулась и обернулась ко мне. «Все запомнил?»
«Да вроде бы». И это все, что нам от ведра было нужно?»
Вместо ответа Феника вновь взмыло в небо, и мы помчали ко дворцу вихря. А дворец этот словно был соткан из сотен смерчей разных оттенков белого, серого и черного. Смерчи вихрились, перетекали один в другой, но держали форму башни шпиля, уходящей в небо, и земли под ним не было. Только такие же вихри, струящиеся у подножья, рисующие причудливые узоры.
«Послушай», — спросил я у Феники, — «может, ты сама быстренько про ведро спросишь, а я тебя здесь подожду?»
«Топай вперед», — взбрыкнула ушастая, сбрасывая меня со спины.
Я упал на плоский вихрь. Был он плотным и упругим. Вздохнув, я пошел к башне. «И где же в этом скоплении смерчей дверь?» В ответ часть вихрей разошлась, открыв широкую щель в стене, и мы с Феникой проскользнули внутрь, в круглую комнату, сотканную из белых смерчей. Она ждала нас. Высокая дама с яркими синими глазами и невероятно длинными черными волосами, которые, казалось, жили своей жизнью, парили черным облаком вокруг ее головы, извивались, скользили кудрями по воздуху, цеплялись за предметы. Несколько потянулось ко мне.
«У меня это... послание от твоей дочери!»
Язык онемел. Фраза жила лишь в голове, но вихрь поняла. «Говори!» — эхом пронеслось по комнате, хотя я уверен, дама даже не открыла рта.
«В общем...»
— я лихорадочно выстраивал слова в башке. «Спрашивает она, почему ты завихрилась пуще обычного, так что и не видно ничего из-за вихрей, а у брата в голове звенит так, что ей аж туда слышно?» «Бред какой-то».
«Не такой уж и бред», — улыбнулась дама. «Как же нам не вихреть и не звенеть, когда драгоценная наша исчезла, похищенная и так запороленная, что нам и не видно ее?»
Вихрь сверкнула синими глазами, прищурилась. «Твоих рук дело, стало быть».
«Позвольте, прекрасная леди, я все объясню».
«Не надо. Я сама».
И меня обхватили упругие черные кудри. На мгновение показалось, что я утону в них. Задохнусь. Одновременно возникло ощущение, что кто-то роется в мозгах, перетряхивает каждую извилину, но еще миг, и все закончилось. Локоны отступили. Дама смотрела на меня очень внимательно.
«Вижу, не по своей воле ты совершил то, что совершил. Что ж, передай моей дочери, пусть не печалится. Я уже готовлю для нее лазанью. Запомнишь?»
«Что ж тут не запомнить? Не понять ничего это да, но запомнить расплюнуть».
«Ступай. Тебе еще ключ искать. И коли судьба твоя, найдешь».
Я попятился к двери, но наткнулся на укоризненный взгляд ушастый.
«Ах, вот еще что! Там одно ведро просило узнать, почему оно в океане болтается, как непонятно что. Хотя оно должно быть где-то в другом месте, а где и само не знает. Но уверена, что не там, где сейчас».
Я чувствовал себя полным тупицей, раз за разом повторяя какую-то околесицу. Вихрь тихо рассмеялась.
«Передай этому ведру, что не надо было глотать нужные файлы. 20 штук съел, зараза. А его задача — поглощать лишь то, что нам уже не нужно. Вернет файлы — получит свободу».
«Ну, это хотя бы понятно. Совсем скоро мы передали послание вихре-ведру, и оно немедленно исторгло из себя файлы, сокрушаясь о том, что умудрилось о них забыть, после чего радостно булькнуло и плюхнулось в воду. Вскоре, правда, вынырнуло, подплыло к нам с Феникой, парящим над водой.
«Благодарствую, милые други!»
Свободное от кары ведро перестало тянуть гласные. Напротив, тарахтело, как пулемет.
«Теперь можно и подраться с кем-нибудь. А то что-то я совсем уже заржавела. А если я могу что-то для вас сделать...»
«Вообще-то можешь!» — встрепенулся я. «Не попадался ли тебе тут случайно ключ один?»
И я рассказал про ключ Квиндевы.
«Один момент!» — подпрыгнуло ведро. «Только парочки битых файлов наваляю!»
«У нас время поджимает!» — возмутился я.
«Ладно, ладно, уже бегу за ключом!»
И ведро исчезло в золотых волнах. А мы с Феникой опустились на небольшой остров, настоящий, золотой, как и все здесь. Сюда же стянулись золотоклешневые существа, жившие раньше на ведре. Спустя время на берег выскочило и само ведро, весьма радостное, правда, слегка с помятым боком.
«Нашел ключ!» – бросился к нему я.
«Пока нет», – затарахтело ведро, выплясывая совершенно дикий танец. «Но зато как я подрался с двумя заносчивыми директориями! Ключ! Иду, иду уже, не кричи!»
Ведро исчезло. Когда оно вновь вернулось, уже не плясало и не тарахтело, а с трудом переваливалось по берегу. Доковыляв до нас, упало на бок, вывалив из себя шкатулку.
«Вот, держите!» – пропыхтело оно. «Теперь мы в расчете. Но если еще вдруг пригожусь, только кликните! Ну все, побежал! У меня еще файлы не битые!»
И исчезло в волнах. А мы взмыли в небо и скоро вернулись из золотой эфемерии в человеческий мир, где я передал Квиндевии ключ и послание матери про лазанью. Она едва заметно улыбнулась и кивнула. «Ну, думаю, теперь-то от меня точно отстанут». «Ага, не тут-то было. На следующий день я отоспаться толком не успел, меня снова к царю волокут. Если опять в эфемерию тащиться, и там не пойми, чего разыскивать», — начал я угрожающе.
«Нет-нет-нет, не волнуйся, Эван». Царь воплоти обнял меня за плечи, подвел к дивану. «Тут другое. Хочу, чтобы ты проверил для меня, насколько безопасно одно мероприятие. Вот, глянь-ка».
Он включил все тот же экран на всю стену, где вновь появилась Квиндева с неизменной зеленой накидкой. Только волосы уже совсем растрепались, на материнские стали похожи.
«Ключ я тебе добыл!»
– расхаживал перед ней раскрасневшийся от долгих уговоров царь.
«Подарками дорогими осыпал. Скажи, что тебе надо, все к твоим ногам брошу, но ты даже смотреть в мою сторону не хочешь!»
Квиндева вдруг резко вскочила.
«А как я могу с тобой дела иметь, когда я эфемер? Новейшее создание с тонкой и чуткой душой, а ты – закостенелое существо, чуждо истинным чувствам!»
Царь в кресло упал, как подкошенный, и заморгал недоуменно.
«Это как это я? Это что же ты? По-твоему, у меня души нет? Я, по-твоему, чувствовать не умею? Так как я, не умеешь?»
Скрестила на груди руки девица.
«А стало быть, друг другу мы не пара, и парой быть не можем».
«Да с чего ты вообще взяла? Как ты можешь судить? Ты даже меня не знаешь толком!»
«О, поверь!»
Расплылась в улыбке дева.
«Я тебя знаю».
«Я? Я покажу тебе, какая у меня душа! Я...»
«Что ж, с радостью посмотрю. Пройдешь через лазанью, в тот же миг твоей стану, и все, что не попросишь, сделаю».
«Лазанью? Ты лазанью хочешь? Так я мигом сразу бы сказала!»
«О нет, постой, я не о вашем блюде. Есть у нас в эфемерии своя лазанья».
Картинка замерла.
«В общем, — сказал царь, — это у них вроде квеста такого. Если вдруг какому-то эфемеру доверие исчезает, они его в лазанью. Девка говорит, почти все проходят, но все-таки я не эфемер. Кто его знает, как этот квест на людей подействует?»
«Понятно, — нахмурился я. — Я, значит, подопытная мышь, по-вашему?»
«Да брось! После всего, что ты прошел, что тебе какой-то квестик, а? Пробежишь его быстренько, расскажешь мне секреты, подводные камни там всякие, и будешь свободен. Совсем свободен, клянусь. Никаких обвинений никто тебе не выдвинет. Хочешь, оставайся со мной. Хочешь, свое дело открывай, никто тебе и слова не скажет. Ну как? Договорились?»
Я обещал подумать до завтра, а сам, конечно же, к Фенике помчался. Ушастая меня внимательно выслушала и задумалась. Погрустнела даже.
«Есть в эфемерии такое место?» —
— сказала она наконец. «Для испытаний тех, в чьей эфемерности сомневаются. Они там все очень тонко друг друга чувствуют, и если у кого-то вдруг мысли недобрые появляются или на сердце тяжесть возникает, его туда отправляют. Это место лазаньей называют. По примеру вашего блюда, где макаронину опускают в кипяток, в холодную воду и соус из молока. В нашей лазаньи тебе предстоит пройти молоко сомнения, кипяток обвинений и холодную веру в себя».
«Звучит совсем не страшно».
«Эх, Эван, Эван, это и есть настоящий геморрой. Но выбора у нас, похоже, нет. Не оставит тебя царь в покое. И в лазанье я тебе ничем не помогу, не ухватишься за мои уши, не перемахнешь океан разом, придется самому идти. Помни только, что я на тебя заточена. Другого хозяина у меня быть не может».
«А что делать-то надо?»
«Слушать свое сердце и быть честным с собой до конца».
Звучало по-прежнему не страшно, но ушастая моя выглядела совсем печально. Уши повисли, по полу волочатся. На следующий день пришел я к царю, а из его кабинета уже портал целый в эфемерию открыт. Дева подсуетилась, или мамаша ее, и за порталом туман белый, на молоко похожий.
«Ну что ж, Эван, ступай!» — махнул на портал царь. «Да возвращайся побыстрее, мне уж не терпится!»
Он кивнул в сторону Квиндевы и подмигнул лукаво. Дева выглядела абсолютно безучастной. Я подошел к порталу, отчаянно пожалел, что не могу сейчас в сию минуту обнять на прощание Фенику, и шагнул в густое молоко. Шаг, другой. Где я? Кто я? Зачем я? Зачем я живу? Кому я нужен? Братьям? Они не вспоминают обо мне, как от них съехал. И забыли, что вообще существую. Корпорации? А что я полезного сделал? Помогал царю обогащаться? Ни любви в моей жизни, ни тепла, ни кота. Вот разве что Феника. Феника. Ушастая моя. Глупость. Она же даже не настоящая. Помогала мне творить всякое. Квиндеву украсть, улыбки. Разве это хорошо? Если бы не я, всем было бы хорошо. Стоп. Я нужен улыбкам. Я обещал их освободить. Вот выберусь из этого молока и потребую от царя, чтобы вернул их. Да и Феника, она же пропадет без меня. Она же сказала: «На тебя я заточена. Другого хозяина у меня быть не может. Что с ней будет, если я не вернусь? Не такая уж она и не настоящая. Тогда и Квиндева не настоящая, и мать ее вихрь, и ведро это дрочливое, и вся эфемерия. Она реальна. Я нужен, я...» Я сам не заметил, что молоко закончилось, а вокруг меня сгустился серый туман, плотный, душный и жаркий. Он шипел и смеялся надо мной. «Нужен я. Как же! А что самому-то мне нужно? О братьях и сам ни разу не вспомнил. А Квиндева? Ее вообще без капли жалости отдал царю. Да еще и ключ приволок, с помощью которого он управлять ею сможет. Что я наделал? Вырвал эфемерное существо из его мира. Она же совсем не приспособлена к миру людей. Они же совсем другие. Она же здесь не выживет просто. Вон, бледная какая. Я погубил такое восхитительное создание». Туман сгущался, давил все сильнее, мешал дышать. «Братья, я должен что-то сделать для братьев. Если вернусь, найду им место в корпорации». «Нет, к чертям корпорацию, свое дело откроем. Я теперь умнее, многому научился и на мир по-другому смотрю. И Феника у меня есть. Да мы мир вместе свернем, и Квиндева должна домой вернуться. С улыбками. Что бы там царь себе не думал, пусть я ошибся, но я все исправлю. Я все...» Стало холодно. Туман никуда не исчез, но был он теперь промозглым и студеным, аж до костей пробирало. Но дышалось уже легче, хотя и не вполне.
«Спасешь всех, да?» «Ха! Да что ты против царя-то сумеешь? А с братьями ты и раньше договориться не мог, а теперь что изменится? Они же тебя за дебила держали и держат, а царь и вовсе за лоха. Вон, сколько ты всего для него наворотил, и ради чего? Из-за пустых угроз? Он кулак показал, ты и в штаны наделал. А теперь надеешься все изменить? Ха-ха-ха! Трижды ха!»
Зубы стучали от холода. Кожа покрылась синим, еще немного и замерзну здесь. Сожрет меня туман. Стоп! Нет уж. Братья меня дураками считали, потому что и вел из себя часто, как дурак. В суть дела не хотел вникать и вообще от дел отлынивал. Но теперь-то все по-другому. И они не смогут этого не понять. А царь? Ему ведь еще весь этот путь проходить, что и я сейчас. А отсюда, это я уже точно понял, нельзя выйти прежним. Вот тогда и поговорим, как выйдет. Как оба выйдем. Я судорожно вздохнул и рухнул на колени. Туман исчез, но появился кто-то другой. Я поднял взгляд на стройную фигуру напротив. Передо мной стояла Вихрь. Сверкала синими глазами, а вокруг сияли звездным светом кусты и деревья. «Где мы?» — попытался выдавить я и не смог. Она поняла. Протянула руку, и вмиг я очутился в кабинете царя.
«Вернулся!»
— радостно воскликнул он.
«Всего-то и делов, да? Тебя же всего ничего не было!»
«Правда? А мне кажется, вечность прошла».
«Ну, давай рассказывай, чего там, что делать надо?»
«Слушать свое сердце», — прохрипел я, ни на кого не глядя, — «и быть честным с собой».
Ну это легкотня», — взмахнул рукой царь и устремился к порталу. «Жди, красотка, я мчусь к тебе!»
Он исчез в молочной пелене. «Иди сюда», — сказала за моей спиной Квиндева. Я обернулся и увидел у нее в руках планшет. Откуда взяла только? И портал как открыла? Не так уж и запаролена была, видимо. Она провела над планшетом ладонью, и на экране возник царь в молочном тумане. Загудели эхом слова, которых я, по идее, не мог слышать.
«Где я? Кто я? Зачем я? Зачем я живу? Кому я нужен? Корпорации? Партнерам? Сотрудникам? Они будут рады, если я вмиг исчезну. Разорвут корпорацию на кусочки. Каждому что-то достанется. Кому я нужен? Кому? Ни жены, ни невесты. Эта девица, что ждет за порталом. Кому я вру? Она же меня ненавидит. Она же специально меня на погибель. Да и разве она не права? Разве сам ее люблю? Мне от нее только слияние нужно. Ну и тело для постели, ничего тогда. Да ладно, уж будь честен с собой. Красотка она, обзавидуются все. Завидуют. Но разве зависть значит, что я нужен? Скорее наоборот. Все завидуют, все ненавидят. Никому я не нужен. Не ну! Молочный туман никуда не делся, но влился в него другой. Серый, жаркий, душный. Не нужен никому. А почему я должен быть кому-то нужен? Что я хорошего сделал кому-то? Корпорацию сколотил на крови, на обмане, на интригах. Я манипулировал. Угрожал, не видел слез, не слышал просьб. Но ведь и у меня воровали, и мне лгали, и против меня козни строили. Разве я виноват, что был таким, как все? Что я мог сделать? Я не виноват, слышите? Виноват, ват, ват. К жаркому туману присоединяется новый ледяной, не смешивается с ним, струится рядом, окатывает адским холодом. Рядом с неизмеримой жарой. Я ничего не мог сделать. Я жил на крови.
Я никому не нужен! Я!
Царь хватается за голову, кружится на месте, а вокруг него все сильнее густеет туман. Молочный, жаркий, ледяной. И где-то далеко захлопывается незримая дверь. И звенит женский смех. Портал исчез. Никакого тумана, никаких голосов, никакого царя. Остался лишь его кабинет, пустой, обычный, и мы с Квиндевой. И я прочистил горло. И что с ним будет? Он там навсегда останется? Квиндева пожала плечами, пока в себе не разберется. Не признает самого себя и не простит, и не найдет силы измениться. Но насколько я могу судить о подобных ему, пробудет он там очень долго.
Ну, а ты?
Вернешься к себе? Да, пожалуй, загляну домой, но ненадолго. Ваша корпорация ведь теперь без главаря осталась, верно? Она подмигнула. Думаю, мы с тобой, да с Феникой Ушастой, вполне с этой задачей справимся.
Мы? Ты про Фенику знаешь?
Хотя, почему бы тебе и не знать? Я ошалело помотал головой.
И ты не боишься здесь? То есть...
«Я видела тебя там», — она кивнула на планшет, — «и ты вышел оттуда». «Да ты сам-то не бойся, ведь ты прошел лазанью, а мы ею рождены. А кто из нее вышел, тот на зло не способен, это ты должен был понять. Мы с матерью давно хотели сблизиться с миром людей, не верили, что вы настолько уж от нас далеки. Не все, во всяком случае. И я — главное тому доказательство». И, наконец, спустя долгое время мы вновь отыскали того, кто смог пройти лазанью. Брат был против всей этой задумки. Но что он понимает в настоящих вихрях событий?
Она засмеялась.
Звонко и беззаботно, словно колокольчики зазвенели. Мне осталось только кивнуть в ответ.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.